имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, когда мы уже вступили в таинство Тайной Вечери, ибо служба приглашает нас на трапезу, на которой предстоит сам Христос и приносит Себя. И самая высокая заповедь, можно назвать ее и единственной, потому что остальные заповеди, если будет исполнено это, они будут исполнены сами по себе. Она дается именно на этой Тайной Вечере. И как сам Господь выражает это словами, говорит, что «любите друг друга, как я вас». И эта заповедь подается в Его теле и в Его крови. И это таинство человека, который приходит и свидетельствует о том, что он не имеет в себе той жизни, даже не имеет, может быть, той глубокой памяти этой жизни. Он стоит в невежестве, в омраченности перед Христом, перед Его жизнью. И эта жизнь нам может быть только подана. Никак нельзя до нее дорасти, нельзя до нее дойти своими трудами, добиться ее, стяжать ее. Эта жизнь всегда подается. И человеческое дело в ответ на подание этой жизни. Христос говорил о том, что в этой части есть весь Он Сам. Не только Тот, Который был видим ученикам на этой вечере. Тот, Который творил мир, Тот, Который о нем заботился, Тот, Который воскреснет и будет сидеть одесную Отца. И Тот, Который придет судить живых и мертвых. В этой части есть и Царствие Небесное, которому не будет конца, та жизнь, которая не уходит и не изменяется. И человек исполняет эту заповедь двояко. Он признает, что этой жизни не имеет. Он признает, что эту жизнь в себе он разрушил. И, принимая ее, вторая часть нашей жизни, он хочет быть ей благодарен и в этой благодарности соблюдать ее, хранить в себе. Настолько, насколько это возможно. И Господь эту меру определяет человеческого старания, как две лепты вдовицы. Кто такая вдовица? А это тот, кто знал брак. Сам Христос на себя называет женихом. И этот брак был утрачен, разрушен, потерян. И вот то, что человек может, он приносит в храм. И наша исповедь перед Богом, она включает именно как драгоценность не то, что мы можем взять взаймы и принести Господу, чей-то опыт, чьи-то слова, чье-то покаяние, но от своего богатства, от своего разумения, от своей совести. В этой исповеди человек начинает узнавать, а что в нем осталось Божьего. И вот мы свидетельствуем о том, что перед Христом, который, с одной стороны, был всесилен, мы так слабы, но одновременно Он был и так нежен, Он так был бережлив к людям. Не так, как мы, когда у нас бывает сила, мы стараемся сломить другого человека, сломить обстоятельства жизни, подчинить себе, руководить ими, владеть ими. Мы подходим к тому, никто берет, никто принимает. а к тому, который всегда отдает, но отдает не слепо, зряче, он приносит это во взаимности. И новая заповедь, которая подается Богом, это иметь общее с Ним. Общее не через собственную волю или какое-то старание, а как признание над собой милости, как признание жизни, как великого дара. И в свидетельстве в глубочайшем, что этот великий дар, он приносится для того, чтобы победить наш грех. Это хлеб, который ломимый, он приносится за наши грехи. Это кровь, которая изливается за наши грехи. Но в этом не конец этого дара, потому что Христос свидетельствует, и наша служба свидетельствует о том, кто возвещает это, смерть Бога за наши грехи, он исповедует и воскресение. В этом таинстве уже есть залог будущей жизни, в нем есть воскресение и для нашей души, и для нашего тела. И настолько, насколько мы можем узнать красоту этого мира, мудрость этого мира, она вся принадлежит Господу. Она живая, она неповторимая, она всегда необычная и одновременно. Она верна в своем постоянстве, в своей неизменности. И именно в том свете, который нам подает Господь, мы узнаем, какими мы можем быть. Жизнь, которая нам подается, она могла бы принадлежать нам, она могла быть нашей. «Царствие небесное внутрь вас есть», — сказал Господь. И наше слово произнести в ответ слова, так это или нет, согласиться с этим или нет, что Божий мир, его великая доброта, снисхождение к врагам своим, к нам, она доступна и нам самим. И желание этой жизни сначала к себе, и одновременно, когда человек принимает ее в себя, для него вдруг все, кто казался чужим и далеким, становятся благими, родными, и без них человек не мыслит уже жизни. И поэтому он обращается к каждому из нас. Но это обращение включает одновременно и всех. И мы со своей стороны, если мы хотим принять это для себя, одновременно человек с приятием Бога в себя, он желает видеть и всех вместе с Ним. И вот, может быть, с этого момента начинается уже личный труд, суд человека над собою. Насколько он знает Бога, насколько он способен Ему доверять. И все это называется словом «вера». Мы полны неверия, мы полны сомнений. В нас очень много своих представлений, мечтаний. Как мы можем узнать ближнего нашего? Мы привыкли его судить своими мерками. А иной, он единственный может рассказать о себе сам. Так же и Бог может сказать о себе. И вот оказывается, что вслушаться, вчувствоваться всей своей жизнью нам бывает трудно. И уже не какой-то поступок, но следствие наших грехов, многочисленных, упорных, оно приводит нас к тому, что мы становимся холодны, мертвы и жестки. Наша почва не плодоносит, она не откликается на другого. И вот эта притча, она касается разных сторон пока еще уже и мертвой души, которая и принимает слово, и тут же бывает это слово склевано птицами, а бывает эта почва неглубокая, а бывает и терния. Оно говорит о многообразии наших неправд, которыми мы живем. И трудно себе представить, здесь нужно доверие тоже иметь ко Господу, о том, что многое в вере, так же, как и в нас, так же, как и в ближних наших, для нас пока закрыто, оно потаено. Есть условия того, что оно откроется, если мы станем дорожить ближним, если мы станем дорожить своей душой, если мы станем дорожить Богом, эти тайны приоткроются человеку. И вот исполнение этого хранения, это и есть стремление человека исполнять заповеди, те, которые он понял и усвоил. Законы жизни ближнего нашего и Бога. Эти две заповеди всегда идут вместе. И поэтому, если мы стараемся для ближнего, а при этом не помним, что у него есть бессмертная душа, это всегда ложь. Если нам кажется, что мы возносимся ко Господу, а люди нам мешают это делать, самые ужасные, самые плохие, самые страшные, то мы тоже лжем. И вот умение беречь другого человека, это не значит хранить его грех, если это касается ближнего, или помогать ему в какой-то нечести. Нет. Как мы подходим к Богу и говорим, может быть, в моей жизни не было и ни минуты, и мгновения, когда я был перед тобой правдив и был честен, когда я был глубок перед тобой. Мы всегда поверхностны, мы всегда относимся к легко, мы ко всему. Мы редко бываем серьезны. И если бывают ситуации в жизни, когда жизнь и смерть сливаются вместе, а только в этом бывает подлинное проявление небесного, оно неразделимо в этом, на земле. Вдруг человек ужасается, и, как сказано про апостолов, они боялись, они страшились, а перед жизнью ему оказывается настолько беспомощной, и если она встанет во всей полноте, не страх, а какой-то ужас, пролечь коснется нас. Вот, Господи, прости нас. Вот. А ведь это можно назвать отсутствием смирения, страхом увидеть жизнь такую, как она есть. Нам страшно увидеть благо в полноте своей силы. Нам не хочется признать, что над нами всю жизнь была милость, что о нас заботились. Тогда мы не сможем ни жаловаться, ни предъявлять претензии ближним Богу, всему, на что упадет наш взгляд, потому что если бы воздать по нашим делам, кто бы из нас смог устоять перед этим судьей холодным, который бы по справедливости отнесся к нашей жизни, жизни не только нашей на земле, но жизни внутренней, жизни сердца. Если посмотреть именно на эту жизнь сердца, потому что внешними делами, может быть, и можно было оправдаться в какой-то момент, хотя они не бывают постоянно. Все на земле течет, все меняется, все убегает. И именно эта изменчивость свидетельствует о том, что эта жизнь уже, она лишена благодати, она лишена священного. Она в каком-то смысле, она глубоко больна. Мы говорим во грехах родимая мать моя. Да, мы в чем-то человек должен захотеть, возжелать, узнать, а как это жить без греха? А как это быть свободным? Не только внутри, но чтобы было свободным тело, чтобы, значит, освободятся чувства, освободиться ум. Многое станет для человека возможным. Вот, мы рождаемся уже в какой-то ограниченности. И поверить, что эта ограниченность, она может быть Богом преодолена. Он может победить чин нашего естества падшего, который притягивается к земле, который притягивает к себе и внимание, и силы, и чувства. Мы хотим стяжать всею своей волей, всеми своими возможностями. И оказывается Слово Бога, которое, оно говорит прежде всего о Нем, но Он это желает нам, оторваться от себя, узнать блаженство, когда живешь не ради себя. Почему наша любовь всегда, почему наши привязанности заканчиваются? А потому что они, в конце концов, ради себя. Кто не со мной, тот собирает. Если начинать жить для другого человека, то оказывается, блаженство взаимности, узнавание друг друга, оно не будет иметь ни конца, ни края. Вот, Господи, прости нас за то, что надо, может быть, найти совестью своей те возможности, которые для нас станут сокровищами, которые станут для нас важны, потому что только в этом есть подлинность веры. Сказано просто о том, что бесы знают Бога, они видят Его, но Он им не нравится, они трепещут, они страшатся. И узнать Божие – это мало. Восчувствоваться к Нему, иметь притяжение к Нему, иметь желание. Вот. И поэтому многие наши молитвы, и они говорят, судят о человеке: «Господи, а ведь я всю жизнь бежал, я только это заметил. Дай же мне остановиться, дай же мне обратиться к Тебе». И оказывается, что не просто какие-то дурные поступки, которые они сами по себе истекают из нас, как некий избыток нашей жизни внутренней. Но самое насущное, то, что без чего вообще не может быть подлинности никакой, оно для нас бывает невозможным. И у человека не бывает внутренней воли, чтобы оторваться от греха, не бывает воли, чтобы разлюбить его. И вот поискав себе, вот, пройдя, а это уже большой труд, противостояние греху, когда человек убеждается, что перед любым соблазном мы слабы, и более того, настолько этот соблазн нас развился, что настолько мы привыкли к падшей жизни, что страсти и пороки для нас стали незаметны. Иногда они раздражают в других людях, но сами у себя мы бережем и защищаем, если посмотреть честно на нашу жизнь. Мы свою гордость, тщеславие, себелюбие, самомнение всячески бережем. Обидами, неприязнью, чем угодно. Для нас никакой человек не станет чужим в бедах и несчастьях, если он не посягает на наше «я». Только те, кто задевают наше самомнение, наше себелюбие, те начинают нас раздражать. И никогда свой, родной, как бы он ни пал, от него человек не откажется, если в нем остается Божие. Свидетельство сегодняшнего дня о том, что именно таким Господь все-таки вручает себя. И подготовиться к тому, чтобы принять хотя бы относительно в чистоте этот дар иной жизни, призван наш пост. И то, что мы слышали, то, что мы собирали, слова святых, которые из бездны своего падения искали сказать как честное слово, оно приносилось день за днем. Если смотреть глубоко, да, может быть, на какую-то секунду опять это слово покаянное, оно коснулось. И оно ушло, оно улетело, оно не осталось, оно не изменило сердце, оно не переродило жизнь, оно не заставило это сделать чем-то важным для себя. Важное это значит единственное. Опять смешалось со многим, и вот эта мелкость нашей души, это глубокая ее осуеченность, которая способна вроде бы знать многое, и доброе, и злое, но которое не знает выбора в этом. Это действительно тернии, среди которых, может быть, и встречается слово пшеницы, которое трогает душу, но не имеет разборчивости. Мы смотрим, это слово исполняется над нами. И само покаяние, если смотреть для нас, оно не такое, как у святых. Подлинность покаяния – это удивительно. Не в том, что прийти трудно признать свою вину. Подлинность покаяния, оно обязательно в радости. В радости встречи, потому что душу кающуюся ждали. Ради нее устроен мир. Ради нее жил Бог, ради нее он сошел. Он приносит себя на тайной вечере осязаемо. Если забыла душа, она возьми в руку, помни. Вот тебе Бог отдает себя. И не иметь этой радости, не иметь себе вот этого желания поиска, это свидетельство другое. Значит, Господи, пока грех во мне так любим, что я готов его защищать от исповеди, от Тебя, от радости встречи с Тобою. К сожалению, человек призван быть свободным, подобным Богу. Он должен выбирать. И знать что-то доброе, этого мало, нужно сделать свой выбор. И вот оказывается, выбор делать, это называется ответственность, ответить. Мы никогда не готовы. Мы мучаемся этим выбором, даже самым маленьким и простым. А когда этот выбор бывает серьезен, это буквально может нашу малодушную и трусливую душу смять. И поэтому мы делаем вид, что ничего не произошло, и многое остается под скудом. Большая часть нашей жизни, все доброе, оно приходит как явно. Оно всегда себя обнаруживает, оно всегда о себе свидетельствует. Христос говорил, что я проповедовал на кресте, я никогда ничего не делал тайно. И вот оказывается, что в нашем сознании, в нашем уме, а главное в нашей душе, есть бездна неизвестного для нас, мы неизвестны сами по себе. Только вор, только обманщик может вести себя так. Господи, прости нас за вот эту раздвоенность и открыть двери. Есть еще... В таинстве Бога он не отдает себя часть, он отдает себя до конца, полностью. Почему Бог умирает? А потому что он до конца себя отдает. Если он какую-то часть бы сохранил, он бы остался жив. И вот если мы хотим взаимности, заповедь его соблюсти, любите друг друга так, как я вас, мы тоже должны решить, это должен быть выбор, до конца или нет, полностью или нет, совершенно или нет. И вот эта решимость внутренняя в человеке, как выбор, как свидетельство о себе, придется его сделать. Если мы пока опять остаемся малодушными, трусливыми, Господи, дай нам когда-нибудь дерзновенно сказать, почему же Господь все время обращается, да имей это дерзновение, дерзай чадо. А потому что это сказать, это трудно. Потому что выполнить это невозможно. Перед верой человек стоит в полной своей нищете. Мы не можем. С одной стороны, любой от нас отшатнется, любой откажется от этого. Но если мы поверим, что это невозможно, если мы поверим Христу, что нельзя иметь себе добро просто так, всяк дар совершенный свыше есть, то тогда мы можем сказать, Господи, несмотря на свою неправду, несмотря на то, что я был иногда и неверным Тебе, и даже враждебным Тебе, а Ты бывал иногда со мною, Ты приходил ко мне и посещал мою душу. Вот, и... Не одна только борьба. Борьба должна убедить человека, что мы слабы и немощны против зла, потому что своей волей разрешили ему войти в нас. Мы попросили, мы захотели, мы добивались. И если совесть проснется, каждый может сказать, что а жизнь-то нас берегла, и есть над нами покров, и берег нас Бог и от жадности, и от подлости, и от многого другого. А мы хотели, мы добивались. И вот именно в этом можно уже просить у Бога, чтобы он исцелил нашу душу и дал другое сердце. Да, оно ниоткуда не возьмется. Оно, мы не боги, чтобы сами изменить его. Хотя делаем эти попытки, и есть другой соблазн, который входит в нашу жизнь. Человек может по своей воле стать добрым, по своим силам он может стать мудрым, но расплачиваться придется своей душой. тот, кто без Христа, тот расточает. Душа будет человека таять, если он на своей воле хочет построить свою духовную жизнь. А если он именно в этой невозможности подходит к Богу, та жизнь, которая подается, в нем будет умножаться. И вот именно благодарность. И благодарность, одно из имен благодарности, это простое, это простая память сердца. Хотя бы так. Если сердце помнит, не один раз оно узнало, что к тебе отнеслись по-доброму, пожалели тебя, помиловали. Если оно знает это навсегда, это и есть, между прочим, память смерти. Я находился в смерти, меня избавили. Это и есть память Божия, это и есть страх перед Ним. Это и есть это начало премудрости. Когда человек начинает видеть себя, и это называется трезвением. Трезво увидеть себя, это тоже называется смирением, смириться перед собой, свои возможности увидеть, свои желания, свои цели, что вожделенно. И окажется, что наше сокровище, оно многообразно, но оно далеко от Царствия Небесного. Мы сами для себя сокровища. Это главная наша страсть, гордость, многообразная. Она бывает, доживает до грубого, когда она способна унизить другого, она способна и ударить, и я не имею в виду только рукой, но можно ударить и словом, можно ударить неверием, неуважением, чем угодно. Она способна уйти в какие-то иные, более тонкие чувства, глубокие, и обманывать человека. Но гордость именно, она, когда касается наших достоинств, она делает нас тщеславными. Когда гордость касается достоинства других людей, она делает нас завистливыми, унылыми, потому что мы этого не имеем. Когда она касается того, что мы не можем, она делает нас печальными и отчаянными. Если она уходит из духовной жизни в жизнь плотскую, она делает людей сребролюбивыми и падкими до всяких плотских утех, которых так много, так только иди и возьми, и душа твоя не вспомнит уже, что она есть. И иногда мы действительно живем так, что мы ум наш, рациональный ум принимаем за свою душу, а он помнит все, и хорошее, и плохое. Разделить нашу память, разделить доброе и злое может только сердце человека, и можно стоять перед Богом в нетерпении и требовать к себе внимания, а можно в нищете своей просить о том, чтобы оно было исцелено, чтобы опять вернулась к нему возможность любить, чтобы оно ожило. И вот оказывается, у сердца есть, у нашего внутреннего сердца есть много органов. Один из главнейших – это ухо сердца, как мы слышим. Это глубокая болезнь человека именно гордости, когда он другого не понимает, он не чувствует, когда другой ему не нужен, когда другой ему мешает. И вот это неслышание, оно... Настолько мы с ним жились, что, может быть, бывает только в усталости, мы про себя подумаем, что никому-то мы не нужны. Но прежде нужно бы вспомнить, что нам никто не нужен. Да, на чуть-чуть использовать мы можем, но по-настоящему для вечности нет. И другое, важно для человека именно, как Бог, он всего себя приносит. А как мы скрытны? Мы готовы составить о себе какое-то то, что... мнение, которое открывает нас с хорошей стороны, там, с доброй, а быть прямыми и честными до конца мы не можем. И вот рассказать о себе, свидетельствовать о себе не только человеку, который может изменить и может воспользоваться этим, мы не можем даже Богу, мы стали и немы, и мы стали теплохладны, так что не можем отличить от святыню, от как... псы от обычной жизни. Ведь вы посмотрите, самый простой пример, то, что любовь, которая на земле проявляется как животное чувство. Или любовь проявляется как обычное человеческое чувство, которое доступно язычникам. Мы именуем высоким именем любовью, любовью небесной, которая совсем другая, и только когда она приходит целиком, когда не заботится о себе, и не страшится, и не боится, и не требует своего. Если мы знаем только низкой, кто нам поверит великой. Вот, Господи, прости нас за эту внутреннюю неразборчивость. И когда единственное, проще всего в человеке, это тайна всегда, когда он начинает симпатизировать кому-то, он вдруг жизнь другого для человека у него становится важной. Именно с такой симпатией, пусть самый, я называю, может быть, одной из самых маленьких степеней вот этого интереса, притяжения, внимания ко Христу, в Его словах, в Его делах, которые мы слышим на литургии, в жизни Церкви, если возникнет интерес, это начало, которое может привести к тому, что подойдет человек ко Христу и скажет: «Я хочу этой жизни». И в ответ на эти слова, если ты хочешь этой жизни, Господь говорит, что тогда выполни пока самое простое. Вот пусть у тебя Бог будет один, не двоись, не троись. Вот в тебе должно стать да, да и нет, нет. А ты вот не созидай себе других идолов в этой множественности. И если есть тебе этот один, умей его почитать, умей светить, умей беречь, зная, что ты человек уже, который рожденный во грехах здесь. 6 дней трудись, просто чтобы это обычный наш труд, храм души дал возможность поддерживать в какой-то норме, в порядке. А вот 7-й посвящай Богу, этот 7-й день осветит все. Он сделает труд всех дней, всей жизни человека уже Божьим. И оказывается другое, простое, прежде чем пойти за Христом и выполнить главную заповедь, а почитать отца и матерь. Оказывается простое уважение к тому, что тебе дали войти в этот мир. Если я не уважаю этого, я, значит, никогда не смогу уважать Бога. Это для меня будет невозможным, это будет потому что вот те двое, соединившись, они мне дали возможность сюда прийти. И если я не освящаю внутри этого великого дара, если я не принял дар жизни как некое сокровище, я обязательно стану враг и себе, и людям, и Богу. И тогда нужна уже заповедь «не убей», остановить посягательство на жизнь окружающую. Не лги, не кради, не прелюбодействуй, не используй то, что дано тебе естественным образом, тоже как своеобразного Бога, как кумира, который лживо обещает тебе принести счастье. В этом не будет блаженства. И нужна зависть. И оказывается, вот, если честно исполнить хотя бы одну из этих заповедей, окажется, что вот это вот простое, оно свидетельствует о том, что человек поистине к добру мертв. Так говорил и апостол Павел. И вот что же делать? Мертв к добру. Как же, зачем тогда все молитвы, все поклоны? Вот. Человеку оставлена именно новая заповедь, что на Тайной вечере, где Господь говорит, что мне нужно быть убитым, все отвергнутся, все убегут, все предадут, изменят мне. Зная это, я пришел к вам. Сердце сокрушенно Бог не уничижит, признавая невозможность свою жить ни на 5 минут. Всегда перед всеми, перед Богом, перед самим собой мы даем возможность Богу действовать в нас. Это сокрушение даст возможность тебе полюбить врага, который так же, как я, не умеет жить. Так же, как я не умею веровать, не может быть предан, он обманчив. Вот. И оказывается, именно вот в этом уже сокрушении благодать Божия начинает строить в сердце человека Иерусалимский храм, где может почивать Бог. И тогда становится возможным исполнять заповеди уже Христовы, той жизни, которую Он жил. И на Тайной вечере Он лично омывает ноги своим ученикам грязь, которая на их стопах. И этим Он уже приносит себя и открывает жизнь иную. И Его простые слова, которые говорят о иной жизни, все-таки они для нас остаются такими трудными, такими невозможными. Если хочешь быть первым, будь слуга. Если хочешь быть старшим, будь всем как раб. И гордой душе трудно даже представить, как можно быть радом этому. Бог даст, если в душе у нас кто-нибудь хоть на мгновение станет родным, тогда хочется этой жизни, хочется ему служить. Нет, не его греху, грех ненавидеть, а вот грешник любви, знать, что все-таки и он не может быть счастлив грехом. Как мы часто завидуем беззаконию, как мы часто осуждаем неправду, вот эту земную, и гневаемся на нее. А это свидетельство того, что мы такие же, мы подобные. Сострадать тем людям, которые пытаются здесь стяжать благодатную жизнь ложью за счет другого, это значит иметь другую веру, не веру в Христа. Вот, Господи, прости нас, и если посмотреть на нашу жизнь, столько грехов, столько неправды мы в себе несем, что, может быть, не хватит и времени перечислить не просто один грех, а все то, что сейчас сколько соблазнов, сколько пороков и сколько наслаждений испытывает человек. Но для того, чтобы исповедь человека была подлинной, нужно, чтобы совесть проснулась. Мы ищем не просто каких-то случаев в нашей жизни. Мы хотим, чтобы заговорило в нас сердце, которое само будет судить себя в свете Божьем. Не в каком-то, не в своих представлениях, не в общественных правилах приличий. Нет. Вот мы, Господи, просим, чтобы именно этот свет давал нам мужество свидетельствовать о себе. Потому что этот свет милующий, не отвергающий. И как удивительно говорил сам Господь, это свет, который радуется кающемуся грешнику. Узнать эту радость у Бога. Так же, как нам это кажется простым, и тем не менее никто не учит своих детей не просто стать добрыми, хорошими людьми, а уметь приносить покаяние, глубокое, не нам даже, а именно Отцу, который на небесах. И, может быть, не коснулось нас еще и покаяние, если мы не верим в исповедь других людей. А если бы верили, мы бы могли догадываться, что, да, пусть они в жизни бывают не всегда благочестны, но если он придет на исповедь, если он склонит голову свою, сердце свое склонит перед Богом, можем мы в него кинуть камень. Мы видим, что вот эта жизнь в самом основании, когда мы подходим к покаянию, она обличает нас, что мы лукавы и лицемерны. И это действительно так. Это есть единственный враг, который борется с милостью Божьей. Она побеждает любой грех, назови его. А мы остаемся в грехах. Она способна победить любое нечестие, если только его сделать открытым. И вот устройство души лукавое, хитрое, которое не хочет видеть Божьей доброты, красоты Его мудрости, радости Его жизни и блаженства. и который всеми силами хочет скрыть в себе порок и неправду, лицемерие, оно присуще нам. И нам слово лицемерие иногда представляется простым притворством. Когда я вместо хорошего открыто делаю какую-то гримасу добрую, нет, оно может уйти глубже. И могут быть слова высказаны. Христос про это говорил, что а вот если соль перестанет быть соленой, мы знаем, что соль никогда не становится не соленой. Так в чем же здесь вот смысл этой притчи? А вот если слова нашей веры станут абсолютно бессильными, они, в них ни капли правды не будет, они не будут подлинными. Вот если лишится подлинности наша исповедь, если лишится подлинности наш поиск, все это окажется бессмысленным и только годным быть выброшенным на попрание свиньи. Господи, вот прости нас, дай нам именно главное. Весь год мы собираем и поступки, и мысли, и чувства свои недостойные, приносим их с покаянием. Но вот эти дни поста, они возвращают нас, может быть, к самому главному. Если все-таки человек узнает Бога, встретится с Ним, он сам переродится, он сам будет искать. Не нужен будет помощник, не нужен будет иной свидетель. Совесть есть в человеке, Царствие Небесное внутри вас есть. Вот будем желать, чтобы именно этот человек ожил, чтобы он знал Бога, свидетельствовал о Нем, вспоминал о Нем, возвращался к Нему. И будем воспринимать это как дар невозможный. Будем воспринимать именно это как чудо. Не какие-то события в нашей обыденной жизни, в которых проявляются какие-то неведомые силы. Нет, когда именно грешная и падшая душа, которая выбрала тьму, и вдруг к ней приходит свет, и она вдруг к нему возвращается. Это настоящее, единственное, подлинное чудо. И знамение этого чуда, то, что Бог находился во гробе, даже там, где мы мертвы уже абсолютно, и там есть возможность другой жизни, возможность воскресения. Человек может свидетельствовать о себе, о том, что в нем нет сил. Но можешь ли ты воскреснуть? И вот здесь вера она ставит такой вопрос перед нами. Если я доверяю, а значит тогда только я иду на литургию, тогда я принимаю хлеб. Он меня может возродить, Он может воскресить и преобразить меня. Господу помолимся, Господи помилуй.